гостях у Раменского радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Яна Гарбузова. Сегодня мы будем говорить о невероятно интересной науке, астрономии, и о тех людях, которые по-настоящему влюблены в космос, посвящают свободное время наблюдениям за небесными телами и астрономическими явлениями. 4 октября исполняется 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Это был триумф советской науки. И за полетом нашего спутника с восхищением наблюдал весь мир. В то время это был прорыв в популяризации не только астрономии, но и многих других точных наук. А вот как обстоят дела с этим в наше время, расскажут наши гости. Это Юрий Соломонов, руководитель Московского общества любителей астрономии. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Яна.
И Владислав Монахов, учащийся Раменской школы номер 19, который вот уже несколько лет является членом этого общества и увлекается астрофотографией. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте, Яна.
У меня первый вопрос, конечно, к вам, Владислав, как к юному начинающему астроному. Расскажите, с чего началось увлечение вашей астрономией?
Началось все с покупки телескопа. Я захотел купить телескоп, чтобы смотреть за звездами. На мой день рождения мы его купили, и мы начали его распаковывать.
И как первое ваше впечатление?
Ну, радостное, потому что первый телескоп.
В каком году вам купили? Вот сколько лет вы вообще занимаетесь?
3,5 года уже.
3,5 года. И вот чего достигли уже? Что интересного вы увидели в телескоп?
Ну, я увидел много двойных звезд, галактик и туманностей. Уже много сделал астрофотографий всяких небесных объектов, в том числе и галактик с туманностями. В последнее время я уже начал серьезно снимать небесные объекты и изучать их.
А вот как вы попали в Московское астрономическое общество?
Ну, я познакомился с Юрием Соломоновым.
Стали мы между собой общаться, списываться, координировать свои действия по наблюдениям. Одно из координационных действий наших наблюдений было вспышка уникальной звезды карликовой новой Валерия. Объект был не сильной звездной величины, его не просто так было увидеть. Но мы скоординировались, и Владислав единственный из нас, да и один из немногих в России, кто смог снять этот объект, найти его на небе, сфотографировать, получить измерение блеска этой звезды.
Молодец, Владислав, потому что такое еще юный. В каком классе вы учитесь?
В седьмом классе.
Ну, это потрясающе. То есть, вот, в принципе, так быстро, да, освоил. Ведь это сложно. Это математические вычисления, во-первых, серьезные должны быть. И еще нужно вечернее небо, это значит позднее время суток. Нужно как-то такая самоотверженность, да, и большая любовь к астрономии, чтобы вообще вот все это, эти наблюдения проводить. Вы в Раменском в основном, да, наблюдаете за звездами и фотографируете. А где конкретно?
Микрорайон Холодово. Уже поселок там есть, где Северное шоссе. Из елок я пытаюсь сфотографировать разные небесные объекты.
Скажите, Юрий, вообще вот как сейчас обстоят дела в России, в Московском регионе, вот с астрономическими вот этими наблюдениями, да, астрономов-любителей?
Ну, начнем с того, что в 90-е годы российской астрономии, даже советской, скажем так, был нанесен сильный удар. Большинство обсерваторий и планетариев было закрыто. Многие обсерватории были вообще разворованы или просто пострадали от действий вандалов. Например, тот же московский планетарий, конечно, благо не пострадал от вандалов, но был закрыт на долгие-долгие годы. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Восстановили несколько планетариев, в том числе тот же самый московский. Было построено еще несколько обсерваторий, включая российские. Среди крупных проектов это 2,5-метровый телескоп МГУ в Кисловодске, был поставлен российско-турецкий телескоп в Анталии, который дает очень ценный научный результат. Были совместные проекты с итальянцами, где поставили тоже достаточно крупный телескоп. Плюс появились у нас 2 роботизированные системы телескопов, это проект ИСОН и проект МАСТЕР. Они работают до сих пор, открывают много объектов, включая вспышки звезд, кометы, астероиды. Ну, это, скажем так, из положительного. Из отрицательного, ну, что можно сказать? Сейчас есть проблема с Пулковской обсерваторией, которую хотят вообще закрыть, построив рядом огромный микрорайон, который просто убьет все засветкой. Ситуация пока непонятная, но вроде строительство идет. В Долгострой у нас превратились в астрономический центр при Дворце творчества в Зеленограде. Еще несколько планетариев тоже как бы в проекте, но уже много лет их все пытаются запустить, никак не могут запустить. Если говорить конкретно о Москве, то в Москве работают два планетария. Это известный большой московский планетарий, открытый после реконструкции в 2011 году, и небольшой планетарий Вооруженных сил Российской Федерации в Екатерининском парке. Работают три общества астрономических. Старейший – это Московский астрономический клуб. Это общество «Урания» при обсерватории в Сокольниках, которая, как и Московский планетарий, работает на показ неба с мая по октябрь. То есть, каждый желающий туда может прийти. Третья обсерватория так плана в парке Горького расположена. И астроном-геодезическое объединение. Это остаток, осколок Союзного астроном-геодезического объединения, которое работало в советское время, объединяло в себя десятки и сотни астрономов по всему Советскому Союзу. Вот существует оно до сих пор, но в виде двух направлений. Первое – телескопостроение, непосредственно на Садово-Кудринской они располагают, строят телескопы, проверяют, тестируют. И наше общество, как бы обособленный филиал, который проводит наблюдения небесных объектов, какие-то мероприятия проводим в виде тротуарной астрономии, показывая небо, пытаясь тем самым привлечь. Публикуемся. К сожалению, у нас в России ни один астрономический журнал для любителей не выходит. Последний был «Звездочет», который закрылся в году 2003, по-моему. А журнал «Земля и Вселенная», который имел тираж в советское время 35 тысяч и только по подписке, и был в дефиците при этом еще, не всем его хватало, сейчас имеет тираж порядка 300 штук всего лишь, несмотря на то, что это издание Академии наук.
Ну, вообще вот парадоксально у меня такая вот мысль. Сейчас уже это повседневность, запуск спутников и Международной космической станции. В общем-то, наша страна являлась, да, вот первой запустившей космос человека и спутник первый. И сейчас вы рассказываете такие, в общем, достаточно печальные вещи. Расскажите, меня вот заинтересовала тротуарная астрономия. Что это? Вот где можно прийти и посмотреть в телескоп и пообщаться с астрономами, чтобы набраться какой-то информации?
Как я уже сказал, в Москве есть три площадки, где наблюдают. Это парк Сокольники, Московский планетарий, парк Горького. Плюс, с учетом погоды, стихийно несколько клубов проводят мероприятия на набережных, тоже в парках. То есть сказать точно, когда оно будет, из-за погоды нельзя. Поэтому в самых активных местах информация вывешивается на сайтах. Вот в такое-то время будет такое-то мероприятие. В области проводится мероприятие Пучинской радиофизической обсерватории два раза в год, в апреле, как раз 12 апреля, ко дню космонавтики, и к 12 августа на метеорный поток Персеида. Туда тоже приезжают любители, ставят телескопы и показывают всем желающим небо. В Пучино съезжается в последние годы порядка 2-3 тысяч человек. И всем показывают, все видят. Плюс сама экскурсия. Обсерватория сама по себе, Пучинская, она достаточно уникальна. Там до сих пор находится крупнейший телескоп в своем классе в мире. То есть можно приехать, прикоснуться, посмотреть. И есть еще Звенигородская обсерватория, которая также проводит дни открытых дверей, показы неба. Это памятник советской науки. Там сейчас они стоят, правда, уже не работают. Большие телескопы Советского Союза, ГДР. Когда-то это были инструменты мирового уровня, проводили на них очень высокоточные наблюдения, в том числе и спутников. К сожалению, реконструкции обсерватории денег нету, поэтому они расставят таким вот памятником. Подготовкой любители астрономии, скажем так, или кто занимается с детьми, проводят несколько учреждений. Тут уже Московский планетарий, Дворец творчества на Воробьевых горах в Москве и в Подмосковье, в городе Железнодорожном, есть обсерватория «Вега», одна из старейших на постсоветском пространстве, который обладает достаточно большим техническим парком, в том числе и солнечным телескопом. Вот там дети проводят наблюдения, серьезные работы, участвуют в конкурсах, в олимпиадах, занимают призовые места.
Владислав, вы принимали участие в этих мероприятиях?
Нет, пока еще.
Пока еще нет, только готовитесь, да? Ну вот у меня, кстати, к вам вопрос, Владислав. Вы назвали, да, вот точку наблюдения у нас в Раменском, это Холодово. Тем не менее, подальше от огней, это понятно. А вот где еще в Раменском районе можно наблюдать звездное небо без световых помех?
Ну есть здесь деревня недалеко Клишева, там есть поле. Туда я часто выезжаю с телескопом наблюдать. Есть еще между Гжелью и Раменским лес. Там тоже есть место, где можно съездить, потому что там меньше светового загрязнения и можно наблюдать лучше. Вообще, лучше выезжать южнее города или восточнее, потому что там меньше всего загрязнения светового от Москвы еще.
Ну, то есть даже свет от Москвы и здесь у нас еще чувствуется, да, вот он регистрируется.
Ну, дымка, газы от нее тоже иногда бывают, мешают.
Понятно, просто у меня еще какая цель, почему я спрашиваю, потому что хотелось бы, чтобы вот ровесники Владислава, кто-то заинтересовался, потому что это совершенно потрясающе интересно, и мы с вами чуть позже поговорим о интересных таких вот ярких астрономических явлениях, чтобы могли как-то выехать, может быть, посмотреть, если у кого-то есть возможность, да, с телескопом понаблюдать за звездным небом. Расскажите, какие явления нас ожидают в ближайшие годы, может быть, там год-два, что можно было бы посмотреть в телескоп?
Ну, в следующем году ожидается великое противостояние Марса. Она случится 27 июля, насколько я помню. И в этот же день случится лунное затмение. Зрелище будет интересное.
Как это будет происходить? Вот вы говорите лунное затмение. Как это будет выглядеть вот в реальности? Что можно ожидать? Что можно увидеть?
Земля тенью покрывает Луну. Визуально это видно темнеет, а при полном лунном затмении она становится красного цвета из-за атмосферы.
Угу.
Это подобие заката. Как вы знаете, при закате солнце становится красным, именно атмосфера в том месте, и из-за этого и луна по такому же принципу окрашивается в красный цвет.
Интересно, а вот, Юрий, что вы еще добавите?
А что нас ожидает в ближайшее время еще? Как уже отмечалось, у нас будет одно лунное затмение 27 июля во время противостояния Марса, то есть ярко-красный Марс будет с ярко-красной Луною. Это вообще уникальное явление, и происходит оно, наверное, раз в столетие, а то и в два столетия. Еще одно лунное затмение у нас произойдет 31 января, уже в начале года. Оно будет великолепно видно по всей Европейской России. Главное, чтобы была ясная погода. Увидим мы и солнечное затмение, которое будет 11 августа. Правда, для его наблюдения нужно будет специальные темные очки. И оно будет очень с маленькой фазой. То есть буквально диск Луны коснется диска Солнца. Никакого потемнения на улице мы не заметим, но самый внимательный наблюдатель, посмотрев на солнечный диск, увидит о том, что его кусочка нету. И в конце года нас ожидает, 18-го года, уточню, яркая комета. Хотя прогнозировать блеск комет достаточно сложно, это они вообще непредсказуемые объекты. Но вполне возможно пока считать, что мы сможем увидеть ее даже невооруженным глазом, естественно, вдали от городской засветки. Ну а те, кто в ближайшие дни, в начале октября, встанет рано утром, ну, около 5-6 утра и посмотрит на восточную сторону горизонта, то будут вознаграждены красивым зрелищем. Яркая планета Венера будет находиться рядом с другой планетой, Марсом, который еще далек от Земли, но виден в виде красной точки. Тоже явление редкое, уникальное и к тому же не всегда видимое невооруженным глазом. Ну, в этот раз желающие смогут ее увидеть. Главное, чтобы была погода.
Угу. На страничке Московского общества любителей астрономии я смотрела. У вас совершенно потрясающие фотографии, которые делают члены вашего общества. Да, и в том числе
они.
Владислав. И не только они, да, вам присылают.
Мы списываемся с любителями всей России и даже мира. Интернет-коммуникации позволяют это делать, поэтому у нас много различных фотографий, в том числе и наших авторских, как и текстов.
Как это делается? Вообще, вот как сфотографировать? Потому что, понимаете, я когда смотрела эти фотографии, меня совершенно поразило. Я не знаю, на какой именно странице я это увидела. По диску Луны пролетает МКС. И, опять же, очень многие астрономические интересные явления, галактики, например, тоже там очень много ярких фотографий, да? Это вы, Владислав, фотографировали, да, галактики? Вот расскажите, Юрий, Владислав, вот как это можно технически осуществить?
Ну, снятие МКС на фоне Луны, просчет идет на сайт. По сайту он определяет орбиту, где визуально можно будет снять и увидеть пролет МКС по диску Солнца или Луны. Полоса покрытия, чтобы ее увидеть, очень тонкая на карте.
То есть это должен быть точный математический расчет.
Да.
И берется он на сайте, а на каком сайте он берется?
Существует масса сайтов, ну не масса, 2-3 сайта, которые дают точный расчет. Их можно найти в интернете, а точный адрес никто сейчас не вспомнит, как он называется. Соответственно, он показывает дату, время пролета и видимость пролета для данной местности, потому что эта полоска действительно узкая. Дальше берется телескоп, в это время наводится на Луну, под определенные параметры снимается. Можно снять трек пролета, это один вид съемки, когда ставится выдержка и видно. Можно снять саму МКС на фоне, наводится телескоп и делаются короткие выдержки. То есть для этого нужна все-таки какая-то определенная техника. Большинство же снимает просто, ставят фотоаппарат, неподвижный штатив, навели на Луну, поставили выдержку, и вот он трек прошел через Луну. Съемка именно, когда видно тень МКС на фоне Луны, это более сложная подготовка, это более сложное оборудование, это видение, это подбор кадров. То же самое МКС снимается на фоне Солнца. Что касается галактик, здесь все как обычно, копим свет, чем больше у нас апертура, это принимающее устройство, это либо зеркало, либо линза. Чем дольше накапливаем, тем слабее получаем и звезды, и туманности. Соответственно, ставим на фотоаппарате, если мы снимаем фотоаппаратом, более чувствительный ISO, чувствительность, которая измеряется в единицах, и большую выдержку.
Ну да, те, кто имели дело с фотоаппаратом, с зеркалками, они это, в принципе, смогут освоить. А как крепится фотоаппарат к телескопу? Есть какие-то специальные, да, нужно докупать крепежи, еще что-то?
Существуют переходники, существуют окуляры-переходники, существует кольцо креплением 42. Смотря опять на чем снимать. Телескоп в случае фотографирования выступает лишь обычным объективом. Да, линейка объективов, допустим, которая там идет стандартная с фотоаппаратом. Меняем этот объектив на телескоп, пожалуйста, получаем. Можем поставить широкоугольный.
Ну, фактически, получается, телескоп – это продолжение фотоаппарата.
Естественно.
Юрий, у меня, наверное, к вам такой вопрос. Я еще вначале сказала, что вот парадоксальная ситуация, да, вот у нас на родине Циолковского, Королева, Гагарина нет сейчас астрономии в школах. Вот ее только-только ввели. Многие годы ее не было. Что вы думаете по этому поводу? Вновь вводимый предмет астрономии каким-то образом сможет привлечь молодежь, вот дать им какие-то знания?
Давайте сделаем так. Начнем с того. Вообще, астрономию, если честно, из школы никто и не убирал. Какая была ситуация на момент того, когда ее убрали из обязательных предметов? Был один час астрономии в выпускном классе. Что делали учителя этой школы? Ну, большинство учителей. Они этот предмет отдавали на подготовку к экзаменам по той же физике, которая была обязательной. То есть, фактически, астрономию Министерства образования на тот момент просто исключило из обязательных предметов, потому что произошла такая ситуация. Все равно ее не преподавали. Ее можно было восстановить всегда и везде, решением педагогического коллектива, волевым решением директора, но многие ли на это пошли школы? Насколько мне известно, тех школ в России не наберется и сотни, где она осталась по настоянию или директора, или учителя. Остальные с удовольствием сказали, да, она не надо. Сейчас астрономию у нас ввели обратно, опять же, в приказном порядке, но в первую очередь, как говорится, нужны кадры. Кто будет ее преподавать? Дело в том, что после отмены ее как обязательного предмета в педагогических институтах ее перестали преподавать для учителей. То есть у нас были учителя физики и астрономии, такая была специальность. Сейчас есть только учителя физики, а вот учителя астрономии нету. Поэтому что произойдет, неизвестно. Кадров нет. Второе, нет учебника. Да, учебник Левитана был хороший учебник. Я сам ученик Ефрем Павлович, поэтому как бы с ним знаком. Но как писался этот учебник? Учебник писался под правлением его учителя, знаменитого астронома, известного Воронцова Вельяминова. Это был вообще великолепный ученый, отличающий тяжелым, правда, характером. Но именно ученый, а не популяризатор. Дело в том, что свое открытие Воронцов Вельяминов делал с помощью чего? С помощью микроскопа, что удивительно. Да, он брал стеклянные фотопластинки Паламарского обзора неба, изучал их с помощью микроскопа и тем самым сделал свой знаменитый морфологический каталог галактик. То есть на небо он, грубо говоря, не смотрел. Соответственно, его учебник был перенасыщен формулами. После его учебника появился учебник Ефрема Павловича Левитана, который тоже перенасыщен формулами, которые мало кому могут быть нужны. Теперь представьте себе, 11 класс, опять выпускной ЕГЭ физика. Один час астрономии, перенасыщенный формулами.
Неинтересно.
Это будет неинтересно. Учителя опять этот предмет будут давать на подготовку к этой физике. И в результате мы получим то, что отобьем, у кого была охотка этими формулами. А во-вторых, как бы гладко было на бумаге, но фактически астрономическую грамотность мы не повысим. Поэтому лично мое предложение, которое я писал неоднократно, о том, чтобы переработать учебник, сделать его даже более гуманитарным, как география, что вполне возможно, с учетом того, что астрономия сейчас стала намного шире, мы знаем о планетах, звездах, сократив формулу до минимум самых необходимых. А во-вторых, подготовить, а на это нужно 3-4 года, кадры, которые будут преподавать, и только после этого вводить астрономию в школах. И не в 11-м выпускном классе, а либо в 10-м, когда нет экзаменов, и спокойно можно изучать этот предмет. либо даже в классе седьмом.
Ну вот пример Владислава, да, вот когда ребенок, да, молодой человек заинтересовывается чем-то новым, когда его можно увлечь, и когда его не отвлекают экзамены те же, да, необходимость выбирать свой жизненный путь, искать вуз, поступать. То есть где-то, да, вот вы правильно говорите, класс седьмого, если она будет не, действительно не перенасыщена формулами, это не будет вторая физика, вторая алгебра, то... Возможно, тогда будет какой-то эффект.
Глаз позволяет видеть туманность Андромеды, находясь на небе с 12 лет, как показывает практика. Поэтому большинство людей, которые начали заниматься астрономией как хобби, начали заниматься ей как раз 12-13 лет. В 7 лет глаз не находит туманность Андромеды. Я не знаю, почему такая зависимость вот это есть, потому что я не физиолог. Но могу по опыту работы и как с детьми, как и самого себя, и других товарищей сказать, что именно вот в 13 лет человек спокойно может найти на небе туманность Андромеды. Ну и в хороших условиях, естественно, не в городе. Соответственно, вводить предмет астрономию стоит как раз в это время. В принципе, астрономия, она есть, она размазана по окружающему миру, природоведению, частично физике. Просто когда вот эти все знания, чтобы накопились, подходит это либо 8 класс, либо 10 класс.
Потому что... Но на них не акцентируют внимание. Вот вы сами говорите, они размазаны.
Они размазаны.
По нескольким предметам, и все.
Накопив знания, потому что астрономия, она же не только связана с физикой, накопив знания по физике, по математике. Да, это где-то класс 8, 9, потому что это, опять же, выпускной класс, и опять же идут экзамены. Либо 11 класс, то есть вводить именно, да, в виде одного часа, но с более гуманитарным подходом, с общим рассказом, именно 8-10 класс, когда человек не замучен экзаменами, поступлениями, подготовкой.
Погоды нет, засветка.
Погода нет, засветка, да, от городов. Технические базы тоже, грубо говоря, в Москве, в области, ну, еще какая-то есть. А отъедеть в Рязань, там вообще ничего нету.
Раз, а во-вторых, урок астрономии без практических занятий превращается просто в теорию, а здесь ведь необходима практика. А телескопы, если раньше в некоторых школах, даже в Раменском у нас 21-й школе, она проектировалась вместе с планетарием, у нее был там наверху, и были закуплены телескопы. Но они так, насколько я знаю, так и не были пущены в дело, и все это закончилось еще не начавшись. Это благое дело. И как вот быть?
Активнее использовать информационные средства связи. Работают множество удаленных телескопов, в том числе в России, за рубежом они стоят, да, на них можно выделять время. Вот у Роскосмоса, насколько мне известно, в проекте СОН участвует порядка 40 телескопов, многие из которых просто простаивают. Почему бы, например, Роскосмосу не взять какие-то школы, где действительно готовы работать с удаленными телескопами под свое крыло, не отдав это время на телескопах для наблюдения, изучения каких-то объектов. Как, например, показывает опыт многих любителей астрономии, которые вынуждены сидеть дома и даже не иметь телескопа, работа с удаленным телескопом позволяет делать открытия, например, в переменные звезды, астероиды. В той же Америке, в Соединенных Штатах, многие колледжи заключили проекты с обзорными телескопами. Студенты, даже школьники, получают изображения и на них обнаруживают новые небесные тела. Почему не сделать точно такое же в России? Я, например, не вижу сложностей, за исключением, может быть, каких-то бюрократических проволочек.
Ну и остается еще выход для ребят, которые все-таки, да, вот интересуются, это обращаться к вам, в том числе в Московское общество любителей астрономии. Там им помогут, да, направят и помогут освоить и телескоп, и все остальные программы, которые существуют, помощь начинающим астрономам. Кстати, вот это интересно. Вот начинающий, с чего начинать? Вот какие программы можно взять за основу?
С чего начинать? Знаете, как я говорю, с чего начинать? Начинают учиться читать с азбуки. Вот звездное небо, изучение звездного неба, даже без телескопа, это является азбукой. То есть, взяв обычную звездную карту или планетарий, который есть в мобильном приложении любого телефона, выйти в чисто поле, да даже в городе, и выучить основные фигуры созвездий, как минимум. Следующий шаг, когда уже будешь знать созвездие, ориентироваться в звездном небе, это приобретение телескопа. Ну, это понятно. Либо приобретение фотоаппарата с определенной серией объективов для съемки. Потому что, соответственно, ты начинаешь уже наблюдать данный объект. Сначала яркий, потом более слабый, слабый, слабый. И дальше уже все зависит от финансовых возможностей. То есть это либо приобретение дорогой техники, либо съемка пейзажей. То есть каждый астроном может найти что-то для себя. Кто-то снимает пейзажи, кто-то изучает переменные звезды. Их столько, что хватит на всех и всегда. это научные наблюдения. Кто-то наблюдает Солнце, кто-то транзиты, спутники. То есть разброс большой. Каждый найдет для себя то, что он хочет.
Ну, в принципе, да. Получается, что и не надо тратить, да, огромных средств для того, чтобы изучать, для того, чтобы вот, наслаждаться этим видами великолепными, и какие-то астрономические явления
я
тоже будут доступны.
Приведу один пример бюджетной научной работы. Еще в советское время Симферопольское астрономо-геодезическое отделение в городе Симферополь проводило наблюдение метеорных потоков. Им для этого что требовалось? Спальный мешок, чтобы лежать на земле, планшет, на котором были нарисованы листы с созвездиями, и карандаш. Каждый наблюдатель брал определенный участок неба и зарисовывал все пролетающие метеоры, оценивая их блеск, яркость, цвет. В результате деятельности этого общества за первые 10 лет они обнаружили несколько новых ранее известных метеорных потоков. Причем в основном это члены общества, это были школьники и студенты первых курсов.
Да, потрясающе. И даже без телескопа. Ну вот, кстати, по поводу телескопа, а какую модель вы можете посоветовать для самых первых наблюдений?
Ну, посоветую SkyWatcher, Celestron. Они, ну, самые известные из всех телескопов. Есть, конечно, еще более-менее известные фирмы. Например, МИД.
НПЗ.
Это уже наши, да?
Да. НПЗ наш.
Угу. Новосибирский прибор строительский.
А вот какой предпочтительный, рефрактор или рефлектор?
Ну, для начала рефрактор. Когда уже более на высокий уровень зеркала, ну, для астрофотографии уже подают более рефлектор.
Ну,
для планет рефрактор.
Лучше рефрактор, да? Ну, а потом рефлектор, наверное, более сложный в обращении, да. С ним больше хлопот. Да, вот этот зеркальный.
Как не нужно бояться.
Споры о том, что лучше рефрактор или рефлектор, ведут со времен Исаака Ньютона.
С изобретения.
Нет, у них между изобретениями лет 70 разница. Телескоп Галилея появился в 1609 году, телескоп Ньютона в 1684. Для равнины, для России, предпочтительнее все-таки рефрактор. В чем он предпочтительнее? У нас дуют ветра. У нас идет сильный перепад температур, да, а рефлектор делают с открытой трубой.
Они открытые, зеркало открыто.
И там дует ветер. В то же время апертура рефлектора обычно больше рефрактора, да, самый крупнейший в мире, да, даже по крупнейшим в мире телескопам, это ясно, да, 6-метровый большой телескоп, азимутальный рефлектор, кек-рефлектор, а самый большой рефрактор имеет диаметр 1 метр, при этом огромную трубу, очень тяжелый и неудобный. Поэтому максимальные рефракторы, которые можно приобрести в магазине, ну, имеют диаметр 15 сантиметров. Да, они хороши для планет, они для двойных звезд, это то же самое, что нужно. Рефлекторы, они лучше идут для наблюдения слабых дипсков объектов, потому что они выигрывают за счет апертуры, размера зеркала. 30, 40, даже 50 сантиметров уже спокойно можно приобрести. Инструмент, который будет для наблюдений. Существуют еще зеркально-линзовые телескопы, которые и дороже рефлекторов, и рефракторов. Да, это системы Шмидта, Максутова-Шмидта. Они очень популярны, но они и дорогие. Поэтому каждый тут исходит, опять же, из возможностей бюджета и желания. Потому что кто-то и на 70-миллиметровом Туристе 3, такой советской трубе, проводит серьезные наблюдения научные. А у кого-то стоит почти 400-миллиметровый инструмент.
И пылится
до интерьера. Зато можешь сделать подпись там на форуме, ВКонтакте. У меня 350 миллиметров. Вот он стоит. Плюс инструмент, с учетом того, что большинство людей живет в городах, требует вывоза, да. Если у вас нет автомобиля, то как вы поедете с огромным инструментом, на чем вы его повезете, да? Вывезти раз в год на какой-нибудь фестиваль астрономов, показать, какая у меня труба, ну, это уже как-то смешно, если честно. Это уже речь здесь не об астрономии идет, а о чем-то другом, о гигантомании там.
Нет, ну, действительно, некоторые объекты, те же планеты, можно наблюдать и здесь, и дома, и в Раменском, и какие-то
можно, но проблема в том, что из окна лучше не смотреть, сразу скажу, а то многие любят вынести в окно. Потоки воздуха не будут давать красивые картинки, минимум это балкон. Балконы у нас небольшие. Поэтому самый компактный инструмент вообще считается для любителя, который можно перевести, это Шмидт КСГРН или что-то такого же плана, 80-90 миллиметров.
Интересные сведения, но тем не менее, когда есть человек, допустим, если я захочу, нужно будет посмотреть, научиться, прийти, выбрать, получить какую-то консультацию, какой инструмент выбрать, как начинать наблюдение, читать где-то о чем-то, ну, это не всегда понятно. Важно личное общение. Вот где можно встретиться с специалистами, с опытными любителями астрономии, опять же, вот в вашем обществе, и получить какие-то сведения?
Город Москва, Садово-Кудринская улица, дом 24. Помещение, оставшееся еще с советских времен, за астрономическим обществом. Если говорить о общих инструментах, которые продаются во всех магазинах, ну, они все одинакового уровня, даже не зависит от марки. Если говорить о крупных телескопах, то обычно люди их делают на заказ. То есть существуют мастера, которые делают, уже, например, известный Геннадий Борисов, который в Крыму строит свои генобы. Инструменты высочайшего качества, они используются даже в профессиональных обсерваториях, но они, соответственно, стоят дорого. Но именно на таких инструментах открываются кометы, астероиды, проводятся наблюдения спутников, серьезные открытия. А продающиеся в магазине – это, ну, начальный уровень для наблюдения лунной планеты, посмотреть с того же балкона, с дачного участка. Ну, в принципе, достаточно нормально.
Ну, вот как к вам можно позвонить? У вас есть телефон, какие-то электронные почты, какие-то контакты?
vega82@yandex.ru.
Это ваш адрес электронной.
Это адрес электронной почты, пишите туда, там уже будем обмениваться телефонами, созваниваться, потому что астрономия для нас это хобби, а не рабочий день, где мы приходим в понедельник 9 утра и уходим в 17 вечера. Нас может не быть, можем находиться на выездах, на реконструкции, на работе, на наблюдениях с семьей.
Спасибо большое вам за очень интересный рассказ. Мы, по-моему, очень много тем с вами сегодня обсудили. И вот скажите, много вот так вот молодых у вас в обществе, молодежи?
Ну, довольно много.
Сколько ребят вообще вот так?
Ну, десятки есть.
А в Раменском среди ваших?
Он один.
Он один из Раменского, да,
Владислав? Множество людей, которые сейчас наблюдают, это вот старое что советское поколение из ВАГО. Молодежи достаточно мало, и в основном, как это происходит? О, загорелся идеей, вот, купил телескоп, навелся, что-то там увидел, не увидел, как телескоп Хаббл мне не показало. Ой, телескоп у меня плохой, это китайский ширпотреб, ой, там неправильно, ой, планетарий там это, то, все, 5-10, ничего не нашел, ничего у меня не получается. Расстроился, бросил, ушел, забыл, телескоп перепродал, выкинул.
Правильно, когда встречаются первые трудности, многие отступают, потому что действительно там не будет такой вот ожидаемой красивой картинки, которую, да, нужно добиваться все-таки с опытом, она получается уже и многолетними наблюдениями, с практикой.
У нас, понимаете, ситуация, с одной стороны, средства интернет-коммуникации позволяют делать очень многое. Да, если мы, я, например, раньше ходил в библиотеки, сначала в школьную, потом в районную, потом в институтскую читал книжки, то сейчас все это книги есть в электронной версии. Но, общаясь с людьми, я понимаю, что люди эти книги, они почему-то даже не устарели. Тот же Зигель, Цесевич, Шевченко, Левитан, они как были, так и есть. Это популяризаторы астрономии, эти объекты по-прежнему видны, видны также в такие же телескопы, инструменты. Они писали очень увлекательно, красиво, но их никто не читает, хотя они доступны и бесплатно. Большая часть людей у нас где предпочитает? Социальные сети или форумы? О чем там можно говорить? Обо всем. И, допустим, кто-то пишет о наблюдениях, 1-2 человека, а остальные 10 его комментируют. Плюс у нас еще существует почему-то неверный подход от ученых, которые считают, что открытия они не нужны. Не буду называть имена этих даже ученых, они считают, что пускай другие открывают, а мы будем исследовать. Ну, этот подход я называю «американцы ловят рыбу, а мы изучаем ее потроха». Если вот в голове у наших ученых немножко это сдвинем и перейдем от изучения именно к открытиям, и причем эти достижения будем рекламировать, а не достижения космического телескопа Хаббла и его снимков, то вполне возможно, что мы увлечем наукой еще больше людей, в том числе и молодое поколение. Но, опять же, надо сдвигать с мертвой точки наших ученых, которые не занимаются популяризацией. Это единичные случаи, кто у нас этим занимается. Да? Например, у нас уникальный популяризатор, наверное, на всю Москву и область, это Владимир Самодуров, который работает в Пущино, который организовал кружок для детей, который проводит мероприятия Пущинской обсерватории, собирающие тысячи людей, но он такой один, который готов делиться и наблюдениями, и опытом, и все это делается, причем на энтузиазме. Но он такой один. Знаете, на всю Москву и область он такой один. уникальный ученый, именно среди ученых.
Будем надеяться, что все-таки эта ситуация как-то переменится к лучшему, и у нас появятся еще люди, которые смогут зажечь вот таких вот ребят, как Владислав, астрономии, и у нас появятся и исследования, и открытий больше будет. Спасибо вам, Юрий, Владислав, за очень интересную беседу. Ждем вас еще снова к нас в гостях. Спасибо.